Все не так, ребята!
Это наша историческая программа «Не так», совместная с журналом «Знание и сила». И сегодня мы пользуемся присутствием в Москве Александра Зайцева, историка украинского. Здравствуйте, Александр.
Да.
Для того, чтобы поговорить и услышать и мнение, и сведения, и послушать об истории националистических движений украинских, чтобы понять, что они представляли собой, и их состав, и идеи, и действия, 30-е, 40-е годы, может быть, даже до середины 50-х, когда было ли покончено, не знаю, но, во всяком случае, до середины 50-х были события еще. Вчера пришло сообщение из Донецкого суда, который Александр здесь узнал, кстати говоря, о том, что был оспорен указ президента Ющенко о присвоении Бандере звания Героя Украины. И было это сделано по таким мотивам, что он не гражданин Украины и не мог им быть, поскольку украинское государство образовалось вот в нынешнем виде в 91-м году. Вот. Вот такой был избран предлог. И да, как спорное решение, как то, так и другое. Здесь можно говорить об этом сколько угодно. И герои ли, вообще присвоение звания героя, ну, можно героя России представить Петру Великому, там, Александру Меньшикову, ну, еще кому-то можно. От этого не меняются факты, не меняется исторический взгляд. Вот давайте мы поговорим, чтобы не затягивать вступление. Вот что собой представляло, когда, собственно, образуется в том виде, известном 30-40-е годы, образуется украинское националистическое движение, Александр?
Ну, украинское националистическое движение на самом деле это более широкий термин, потому что национализм может быть демократическим, может быть либеральным, социалистическим, каким угодно. В данном случае речь идет о так называемом украинском интегральном национализме.
То есть?
Интегральный национализм – это национализм, который возводит нацию в абсолют, то есть рассматривает нацию как некое органическое целое, гораздо более значимое, чем отдельная личность, любая социальная группа, чужая нация, человечество в целом, и требует безусловного подчинения личности национальным интересам.
Народа, нации.
Да, это был именно такого типа национализм. Национализм радикальный, воинственный, который, собственно говоря, разрывал с традицией украинского национализма таким, каким он был до Первой мировой войны. Ибо до Первой мировой войны украинский национализм был демократическим, и в рамках украинского национализма было социалистическое течение с демократическим уклоном. И совершенно иной тип...
вторая половина XIX века. Вот,
это
вот,
да, это
последняя
вторая
треть,
половина XIX века, и включая украинскую революцию 17-20 года, которой тоже руководили, можно сказать, демократические националисты.
Назовите пример, чтобы было понятно, кто демократический из известных нам персон.
Это Кирилло-Мефодиевское братство. Ну, кстати, хорошую концепцию, объяснительную концепцию украинского национализма 19 века дал Алексей Миллер, российский историк, в своей книге, которая называется примерно «Украинская идея и российское общественное мнение во второй половине XIX века». Угу. Вот кто интересуется этим вопросом, я адресую к этой очень хорошей книге.
Да, у Алексея Миллера есть несколько работ очень интересных, и есть совместные работы, которые
вообще
с западной частью России связаны были.
Так вот, это Кирилло-Мефодиевское братство, к которому имеет отношение Тарас Шевченко. Это Драгоманов, это Грушевский. Ну и вся плеяда лидеров Украинской Народной Республики 17-20 годов. Вот это крыло национализма.
А директория?
Директория, да,
это совершенно верно. Тоже сюда.
Это демократическое направление, безусловно. Потому что
при всем своем национализме.
При всем своем национализме. Национализм на самом деле не противоречит демократии. Есть расхожее мнение, что национализм и демократия несовместимы. Но те, которые об этом говорят, они забывают то, что генетически национализм, собственно говоря, связан с демократией. Он связан с идеей, что власть должна принадлежать не династии, не монарху, ни одному из сословий, а нации в целом.
Это мы уходим в просвещение. Мы здесь корнями в просвещение.
И французская уходим. Революция.
Да,
идея 1789 года.
Идея нации и государства, идея вот то, что «насьон» тогда именно...
Совершенно верно. Совершенно
народ,
верно.
Живущий...
Да, более того, вот немецкий историк Петер Альтер, он пишет, что в XIX веке в Германии понятие «либерал» и «националист» вообще использовались как взаимозаменяемые. Но ситуация в Европе начала меняться в конце XIX века, когда пришел новый тип национализма, который отбрасывал демократические принципы как таковые, которые разрушают нацию, отбрасывал либерализм и возводил нацию в абсолют. Причем именно свою нацию, если прежние националисты, они в принципе были националистами-интернационалистами, они выступали за освобождение всех наций.
Угу.
Националисты нового типа, как правило, говорили, нам нет дела до других наций, мы за здоровый национальный эгоизм, нас интересует собственная нация.
Каков ксенофобский элемент в этом?
Ксенофобский элемент, безусловно, присутствовал в разной степени. Если говорить об украинском национализме, я бы сказал так, в 20-е годы не очень, не очень, но в 30-е годы вот это новое крыло украинского национализма, безусловно, начало заражаться ксенофобскими элементами, хотя я бы тут отметил такой конъюнктурный момент. Говоря о ксенофобии украинских националистов, имеют прежде всего антисемитизм. Да, антисемитизм был, но есть большая разница между периодом до 1933 года, когда он не играл значительной роли, и периодом после 1933 года.
Это связано с Германией?
Да. Я лично подозреваю, что усиление антисемитской риторики, скажем, у организации украинских националистов после 1933 года связано с чисто конъюнктурными расчетами, чтобы Германия рассматривалась как потенциальный союзник, который может помочь образовать украинское государство, чтобы понравиться нацистам, некоторые украинские националисты представляли себя большими антисемитами, чем были на самом деле. Достаточно сказать, что один из идеологов ОУН, Николай Стеборский, который сам был женат на еврейке, он тоже принял эту антисемитскую риторику, хотя я очень подозреваю, что она была у него неискренней. То есть это была конъюнктура.
Конъюнктура и такая главная... Главное, чтобы создалось украинское государство.
Да, безусловно, это была главная цель. Это главная цель, которой украинские националисты готовы были подчинить все любые цели, все любые моральные соображения ради создания независимого украинского государства.
Ну, а если антисемитская риторика здесь включается, как вот, если можно так как-то примкнуть к новой Германии тогда и к ее идеологии, потому что она может оказаться союзником, то здесь уже... Есть ксенофобия другого толка по отношению к другим народам. Например, по отношению к полякам тем же самым.
Ну, ксенофобия по отношению к полякам не есть продукт влияния Германии.
Она, это нет, нет, она, поэтому я говорю другого толка.
Украинского, да, у украинского национализма она была более органичной, потому что, скажем, эта новая разновидность национализма, она своей базой имела Западную Украину. Ну, по той простой причине, что в советской Украине любой национализм подавлялся в зародыше. В Западной Украине, при всем том, что польское государство эволюционировало в сторону авторитаризма, все-таки была большая свобода. И там украинский национализм мог развиваться. И западные украинцы, особенно галичане, они склонны были рассматривать поляков как своего врага номер один. И поэтому вот эта неприязнь к полякам у них была довольно распространена и довольно органична. Тут нельзя считать, что тут ксенофобия привнесена откуда-то. Это, так сказать...
Поэтому я говорю, что это, еще раз повторю, это другого толка. И исторически с формированием, с попытками формирования разных времен, если я правильно понимаю, в другие времена... формирование украинского государства, но вот на этом здесь вот даже и Хмельниччина была вот тогда, это религиозное и национальное самосознание тогда было, появление, 17-й
век. Согласен, хотя это национальное самосознание несколько другого рода, потому что нужно различать, ну, скажем так, протонационализм 17 века и модерный национализм, это разные вещи.
Да. Мы все-таки уходим в эпоху до просвещения, понимания нации. Тогда был очень важен религиозный момент.
Совершенно верно.
У Хмельницкого. И...
Который не играл такого значения, скажем, 20-30-е годы. Играл религиозный момент, но в ином смысле. То есть была попытка сконструировать нечто вроде политической религии украинской нации, а традиционные религии ценились, но лишь националистами, но лишь постольку, поскольку они рассматривались как основа нации, а не как истинная вера. И это, кстати, привело к довольно, это было одной из причин, довольно острого конфликта между вот этим украинским интегральным национализмом а именно организации украинских националистов и греко-католической церкви в середине 30-х годов.
Угу. Давайте тогда сейчас зафиксируем это. Я напоминаю, что Александр Зайцев у нас. Вы можете комментировать или задавать вопросы. Плюс 7-985-970-45-45 с помощью СМС. Смотрите видеотрансляцию. Она работает на нашем сайте. Что собой представляли эти организации? Было ли их несколько? Какие это были организации? Кто были главные идеологи именно в 30-е годы? Сейчас мы берем до 39-го года. Мы сейчас берем ситуацию, насколько я понимаю.
Понятно. Таких организаций было несколько, и несколько было идеологов. Но, безусловно, два главных действующих лица – это Дмитрий Донцов, политический публицист, литературный критик, выходец из Херсонщины, с Восточной Украины, но который жил в 20-30-е годы во Львове. И он считается создателем этого, отцом-создателем этого нового украинства, этого нового украинского национализма, который он называл деятельным или волевым национализмом, чинный национализм по-украински. А второе действующее лицо – это, безусловно, организация украинских националистов, которая возникла в 1929 году, частично вдохновляясь идеями Донцова, но в конечном итоге пошла своим собственным путем. Вот две организации, вернее, два действующих лица. Один – личность, то есть Донцов – это был, так сказать, личность, которая ну, просто органически не могла работать в коллективе, с каким-то чертам своего характера.
Он писал...
Он издавал во Львове журнал, который сначала назывался «Литературно-научный вестник», а потом «Просто вестник». Он издавал еще несколько газет и журналов, а также он издавал многочисленные книги, брошюры, также же переводились произведения европейских националистов в его издательство, издавались биографии, скажем, Гитлера, полковника Деля Рока, Леона де Греля, Муссолини в его издательстве.
То есть таких вот людей, харизматических и сильных.
Да. Вот таких вот национальных лидеров. Именно для Донцова вот сила, воля нации к жизни и к власти, это для него было главное. И национализм Донцова, чем он отличался от национализма ОУН, его главная цель – это была формирование нового украинского человека. Человека волевого, способного к действию, ибо, скажем, главной причиной поражения украинской революции Донцов считал отсутствие такого человека, слабость воли у украинских лидеров и подобные качества. У ОУН было иначе. Для них главное было формирование дисциплинированной иерархической сильной организации, способной осуществить национальную революцию.
Партия, армия, что?
Партия, армия.
Партия
армия
через дефис. Через дефис,
именно,
так.
Именно, партия,
так,
армия.
Так.
Вот это два таких вот действующих лица, хотя были еще более мелкие организации, были многочисленные публицисты, но вот эти двое, они сыграли главную роль в этом новом украинском национализме.
Вот Алла нам задает вопрос, имели ли националисты широкую, внутреннюю, как она пишет, поддержку в народе?
Об этом сложно говорить. Стереотип, созданный самими националистами этого толка, а также их критиками, преувеличивает их роль в 20-30-е годы. То есть, что знает о политическом движении в Западной Украине в 20-30-е годы? Что была ОУН, что она боролась против поляков, и она же позже, в годы Второй мировой войны, начала борьбу с Советским Союзом, также боролась и с Германией. На самом деле это не так. И в 20-30-е годы главную роль в украинском политическом движении в Западной Украине, а также в эмиграции, и продолжали играть демократические и социалистические партии. Социалистические партии именно демократического толка. И решающую роль в украинском национальном движении ОУН, вернее уже две ОУН, потому что она в 1939-1940 году раскололась на две фракции, эти две ОУН начали играть только начиная с 1939 года по той простой причине, что после начала Второй мировой войны все легальные украинские партии, демократические, социалистические, христианские и все прочие, были уничтожены советским режимом, нацистским режимом, румынским режимом. А ОУН, которая была подпольной и имела конспиративную структуру, она сохранилась. И по этой простой причине она стала фактически...
Она и так была подпольной.
Она и так была подпольной.
Она
осталась в подполье в Советском Союзе, который занял Западную Украину. А в зоне немецкой оккупации она находилась на таком полулегальном положении и имела определенные отношения с нацистами, с нацистским руководством. Благодаря этому она сохранилась, и поскольку все другие партии просто были уничтожены, именно она, то есть не она, а они, две АУН, смогли возглавить украинское национальное движение.
Александр,
но я хочу еще заметить о междувоенном периоде, хотя я сказал, что это не было главное течение, но это течение было самым динамичным, и за ним шла молодежь. Угу. И поэтому она постепенно оказывалась
больше. Если не в массовости, то выигрывала в динамике, в качестве.
Да. Такого, совершенно верно.
Как всякая такая.
Но
вот
оно было достаточно. К концу 30-х годов оно уже было достаточно массовым. Мне очень сложно сказать, насколько это была массовость, потому что, естественно, никаких социологических
статистики
нет, социологических исследований не проводилось, и нельзя доверять и заявлениям самих националистов, которые говорили, что за нами идут массы народа.
Но это публицистика.
Так, да. Так же, как их критики, которые были склонны утверждать, что САУН покончено, никаким влиянием они не пользуются. Дальнейшие события показали, что это не так.
А риторику политической борьбы от фактов, которые очень трудно определить.
Факты очень трудно определить историку.
Да, вот и именно статистические факты это. Там, где не ведется учета и контроля.
Это было одно из движений.
Так. Теперь все-таки вот 39-й переломный год.
Совершенно.
И в этом отношении тоже. Насколько здесь оказывается Западная Украина, вот эта огромная часть Западной Украины, входит в состав Украинской ССР, там все машут флагами, и все это начинается, Западная Украина входит в состав Украинской ССР и СССР. Что там происходит, вот с точки зрения и националистических организаций, начинаются репрессии.
Да.
Какого рода, ну, репрессии, причем, насколько, вот так, я так сформулирую, насколько репрессии, несомненные, и против интеллигенции, против мирного населения, против очень большой части населения Западной Украины, насколько они, с одной стороны, разрушают, а с другой стороны, повышают престиж националистических организаций?
С точки зрения украинских националистов, несомненно, присоединение Западной Украины к СССР было оккупацией. Что касается репрессий, они действительно были массовыми, и фактически не было социальной группы или прослойки в Западной Украине, которой эти репрессии не коснулись бы. Начали с поляков и активистов украинских партий, ну, прежде всего, легальных партий, потому что они были на виду. Окончили уже фактически всеми, кто попался, кого только подозревали в неприязни к советской власти. Нужно сказать, что большого удара именно подпольному националистическому движению эти репрессии не смогли нанести. Был процесс 51-го во Львове, то есть несколько десятков националистов попались и были осуждены. В основном все-таки подпольные националистические организации сумели сохранить свою структуру. Эффектом этих репрессий было то, что те западные украинцы, которые, даже те западные украинцы, которые в сентябре 1939 года встречали советскую армию триумфальными арками и размахивая, кстати, сине-желтыми флагами, не разобравшись, кто же, думали, вот идет нас освобождать украинская армия.
Некоторые, да, причем, ведь объединяется Украина.
Да, объединяется
Очень
Украина.
Объединяется Украина.
Многие всерьез верили, что Украинская Советская Социалистическая Республика, пусть советская, но все-таки действительно украинское государство. Так вот, даже эти люди после всех этих репрессий стали, многие из них стали крайними националистами. Особенно после того, как уже в июне 41 года советская власть, отступая с Западной Украины, самым варварским образом уничтожила в тюрьмах тысячи людей, даже десятки тысяч людей. Причем выгоняли их во двор, расстреливали массово из пулеметов, бросали гранаты в камеры.
Те, кто еще сидел, да?
Сидели многие. То есть практически мало кого, почти никого не эвакуировали, просто не было такой возможности. И стояла дилемма, так сказать, оставить их в тюрьмах, выпустить или уничтожить. Было решено ликвидировать проблему таким способом, чтобы уничтожить. А вот так как вот вчера было обсуждение фильма Анджея Вайды «Катынь», и там была высказанная точка зрения, почему уничтожали этих польских офицеров-солдат. Нет человека, нет проблемы. Вот так поступали и с заключенными этих тюрем, которые находились в Западной Украине. И после того, как немцы пришли и все это показали, открыли доступ в эти тюрьмы, и народ пришел, и лежат эти кучи растерзанных тел, и там многие нашли своих родственников, был страшный всплеск вот этих антисоветских настроений, и действительно многие немцы встречали как освободителей.
Но помимо ужасного человеческого характера того, что происходило, это еще, да, как и в случае с Катынью, кстати говоря, это огромный подарок был нацистской пропаганде.
Безусловно.
Огромнейший подарок. И если нацистская пропаганда это использовала, это не значит, что такого факта не было. Но это просто вот здесь еще даже на протяжении нескольких дней это здесь. Если там 3 года примерно было до открытия катынских захоронений расстрелянных, то тут несколько дней просто на волне даже немецкого наступления они могли использовать это. Вот видите, что сделали советы.
Совершенно верно. И мне, кстати, очень трудно это рационально объяснить. То есть решали проблему сегодняшнего дня, но создавали гораздо худшую проблему на дальнейшую перспективу. Чем думали, что будет дальше? Они же создавали сами себе врагов фактически, те, кто принимал подобные решения.
Пока мы не прервались, хотя бы определим вот сейчас. Вот как действует ОУН, чем занимается с 39 по 41 год? Существует ли выступление, существует ли какая-то борьба?
Да, борьба существует, и некоторые украинские историки даже пишут о таком перманентном восстании, возглавленном ОУН, которое продолжалось с осени 39 года и до июня 41 года, то есть до прихода Вермахта в Западную Украину. Я считаю, что это преувеличение. Восстанием это нельзя считать. Хотя были такие спорадические выступления, были пропагандистские акции, были террористические акции. То есть ОУН, которая находилась в подполье в Западной Украине, пыталась вести борьбу. Но эта борьба еще не была такой массовой, как послевоенная борьба, которая началась уже с 44 года. Что касается той части ОУН, которая находилась в немецкой зоне оккупации и эмиграции, то ее в это время занимали совершенно иные проблемы. Они выясняли отношения между собой, мельниковцы и бандеровцы, и пытались наладить отношения с Третьим Рейхом. Потому что в это время преобладала вера в то, что фюрер Германии, действуя исходя из национальных интересов Германии, просто-таки обязан поддержать создание украинского государства в ходе будущей войны с Советским Союзом.
Да, но это как-то не предусматривалось. Мы немножечко даже пересидели сейчас и новости.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Наша программа совместная с журналом «Знание и сила». Сегодня в гостях у нас Александр Зайцев, и мы говорим об украинском национализме 30-40-х годов. И мы как раз 39-41 год. Ну, давайте посмотрим, вот во время войны, вот той части войны уже, когда Германия уже вошла на территорию Советского Союза, в тех его границах, которые образовались к 41-му году, кстати говоря. И что происходит на Западной Украине? Что происходит на всей Украине, оккупированной немцами? И какие там ведь очень важны взаимоотношения той же ОУН и разных ОУН с восточными украинцами? Там ведь складывается такой клубок во время оккупации и во время обратного движения советской армии, чрезвычайно сложный. И я не уверен, что сейчас как-то ясно даже себе разного толка историки себе это представляют.
Что происходило в Западной Украине и на остальной части Украины? Ну, я уже говорил, что многие западные украинцы, особенно после того, как стали известны масштабы советских репрессий в Западной Украине, встречали немцев как освободителей. По большей мере это было в Западной Украине, в Галиции, меньше в Восточной Украине, но тоже это было. Какую политику проводила ОУН? Как я уже сказал, лидеры ОУН считали, что нацистская Германия непременно поможет в восстановлении украинского государства. Тут сказалось, я бы сказал, определенная инерция мышления. То есть представляли себе нацистскую Германию в виде кайзеровской Германии образца 1918 года, угу. когда действительно кайзеровская Германия поддержала создание государства сначала Центральной Рады, потом Гетмана Скоропадского. При всей марионеточности этого государства это все-таки считалось самостоятельным государством. Считали, что Гитлер поступит точно так же. Хотя никаких гарантий ни Гитлер, ни другие официальные лица Германии не давали. И вот то, что не давали таких гарантий, беспокоило ОУН. И ОУН Степана Бандера решилась на такой шаг, чтобы поставить немцев перед свершившимся фактом. То есть, как только немецкие... провозгласить государство. Как только немецкие войска, а вместе с ними специальное подразделение «Нахтигаль», фактическим руководителем которого был Роман Шухевич, вступило во Львов, было провозглашено самостоятельное украинское государство, которое заявило о том, что оно готово вместе с союзной нацистской Германией, возглавляемой великим фюрером Адольфом Гитлером, бороться до полной победы над большевизмом. Ауновцы верили, что нацисты, поставленные перед свершившимся фактом, не рискнут разгонять это государство, а для того, чтобы все-таки сделать украинцев союзниками, примут это. Но случилось совершенно иначе. Гитлер, в отличие, скажем, своей практики в отношении независимого государства Хорватия, созданного под руководством хорватской революционной организации Усташа, он признал это государство. Независимого украинского государства не признал. Правительство под руководством соратника Степана Бандера Ярослава Стецько разогнал и потребовал от Степана Бандера, ну, не лично потребовал, но через своих... официальных лиц, потребовал от Степана Бандера и Ярослава Стецко отозвать акт о провозглашении независимости украинского государства. Логика была такая. Судьбу украинского государства решит фюрер. До окончательной победы над большевизмом украинские националисты не должны предпринимать никаких шагов. Но Степан Бандера и Ярослав Стецко отказались это сделать. Они продолжали настаивать на том, что нужно создавать украинское государство, и пытались убедить гитлеровцев в том, что, конечно же, украинское государство будет их союзником, потому что у нас общий враг большевизм. В результате оба они оказались в концлагере, а с осени 1941 года развернулись репрессии против ОУН Бандера, а потом и против ОУН Мельника. И вот это было холодным душем для ОУНовцев. Они вынуждены были пересмотреть свою тактику, и после довольно долгих колебаний, споров в организации, они начали сначала пропагандистскую борьбу против нацистов, а с 1943 года перешли и к вооруженной борьбе против нацистов. То есть возобладала концепция борьбы на два фронта, и против Советского Союза, и против нацистской Германии.
Вот во времена, которые последовали за оккупацией Украины немцами, здесь довольно много вопросов от Романа, например, от других слушателей. Какое участие принимали украинские националисты и их организации в уничтожении еврейского населения?
Это очень сложный вопрос. Как организация ОУН никогда не призывала к уничтожению еврейского населения? Тем не менее, некоторые известные сегодня факты, исследования историков свидетельствуют о том, что довольно многие деятели ОУН, они принимали действительно участие в антиеврейской акции. И если я говорил о том, что антисемитская риторика ОУН, усилившаяся к концу 30-х годов, была во многом конъюнктурной, то есть для того, чтобы, так сказать, понравиться гитлеровцам, убедить, что у нас общее мировоззрение, то все-таки у многих ОУНовцев этот антисемитизм был довольно-таки органичным. И да, принимали участие, некоторые принимали участие в акциях, но я хотел бы подчеркнуть, что антисемитизм никогда не был, так сказать, программной чертой идеологии ОУН, у них были совершенно иные приоритеты, и официальная концепция была такова, что нашим главным врагом является московский империализм в большевистском обличье, но был такой термин, который употреблялся в ОУНовской публицистике, заимствованный у нацистов, жидокоммуну, то есть считалось, что еврейство, оно тоже виновато, ибо евреи поддержали советскую власть.
Да, ну и что большевизм, в общем-то, это тоже такие еврейские штучки. Это ясно. Будущую Украину, если вы представляли себе будущую свободную Украину, представляли себе с решением или без решения, как говорили нацисты, еврейского вопроса? Это очень важно. Как себе представляли будущее?
Ну, я могу процитировать проект Конституции Украины, который составил осенью 1939 года, то есть уже после начала Второй мировой войны, деятель ОУН, впоследствии деятель ОУН Мельника Николай Стеборский. Этот проект, первая статья, провозглашала, что украинское государство, там есть государство социально, значит, сословное, еще какое-то, и тоталитарное государство. То есть у них была концепция тоталитарного государства, термин тоталитаризм воспринимался так же, как итальянскими фашистами, в позитивном ключе. То есть государство, которое своим влиянием покрывает все сферы жизни.
И отвечает за это.
Да, и отвечает за это, а государство патерналистское, которое о всем заботится. Исключались политические партии. Единственной политической партией должна была быть ОУН. Единственной разрешенной идеологией должен был быть украинский националист. Что касается евреев, то одна из статей этого проекта Конституции предусматривала, что евреи не будут иметь гражданских прав, а будут подлежать отдельному закону. Такова была программа ОУН Мельника. Ну и представляется, что бандеровцы, в принципе, этот подход разделяли. Более того, некоторые из них заявляли о том, что нам нужно перенимать нацистские методы решения еврейского вопроса. И такие документы есть.
Все началось с отдельных законов тоже. Есть Нюрнбергские законы в Германии, это тоже отдельные законы.
Да. И известно, нередко цитируют письмо Ярослава Стецко, написанное им к руководству Третьего рейха, где он прямо говорит, что мы стремимся к экстерминации, то есть к уничтожению евреев. Но, говоря об этом письме, нужно учитывать тот факт, что в это время Стецко уже находился под домашним арестом и ожидал, так сказать, посадки в концлагерь. И он пытался любыми средствами спасти свое правительство и все-таки убедить нацистов, что украинское государство должно существовать. То есть для меня вопрос, на который я не могу дать однозначного ответа, были ли это намерения действительные, или же он любой ценой пытался спасти свое государство. Но, тем не менее, я должен признать, что если бы гитлеровцы дали украинцам свое самостоятельное государство, то, безусловно, члены ОУН не остановились бы перед тем, чтобы участвовать в уничтожении еврейства. Это была та цена, которую они могли дать за свое государство.
И шаг за шагом, прагматически, конъюнктурно, но шаг за шагом, наверное, бы дошло. И вот здесь на заглавный наш вопрос мы уже какой-то ответ можем дать. Были ли нацистами украинские националисты?
Ну, заглавный вопрос звучит несколько фашистами. Иначе. Были ли они фашистами?
Фашистами. Так фашисты или нацисты, или кто?
Это совершенно не тождественные термины.
Вот. Фашисты, да. Нацисты, нацист. Кто?
В западной науке вообще существуют дискуссии, нацизм – это фашизм или это нечто отдельное. Я вообще склонен считать, что нацизм – это крайняя разновидность фашизма. Но фашизм бывает очень разный. И когда говорят, что задают вопрос, были ли украинские националисты фашистами, то следует читать этот вопрос, были ли украинские националисты такими же нацистами, как немецкие нацисты.
Нет, вот давайте, так нацисты или фашисты. Вот мы видели...
Ни то,
вот,
ни другое. Если кратко, то ни то, ни другое. Mm-hmm. И если кратко ответить на вопрос, были ли украинские националисты фашистами, мой ответ будет нет. Mm-hmm. Но этот вопрос требует более детального пояснения. Во-первых, потому что под фашизмом и в науке, и в публицистике понимают очень разные вещи. И существует великое множество интерпретаций фашизма, и под некоторые из них украинский национализм ауновского толка вполне подпадает. Под другие нет.
Давайте с другой стороны тогда. Потому что существует итальянский фашизм, существует франкизм, да?
Который не был фашизмом.
Нацизм. Существуют разные формы достаточно жестких государств.
Да.
Жестких государств. Есть государство Салазара. Вот, ну, что угодно там. Много государств и в это время тоже существует. А Советский Союз-то кто, извините меня, с однопартийностью своей и так далее. Не будем сейчас в дискуссию, бесконечную дискуссию о том, одно ли это тоже. Но то, что это одно примерно поле большое.
Безусловно.
Но это одно поле. И вот все-таки на этом поле, Ну, Литва какое-то время, Латвия какое-то время, Польша определенное время тоже к формированию таких государств подходили. То есть... Украинские националисты, ОУН, они действуют на этом идеологическом и государственном поле.
Они действуют на этом идеологическом поле. Это идеологическое поле тоталитаризма, идеологическое поле закрытого общества по Карлу Поппера, и это идеологическое поле интегрального национализма. Но не фашизма, ибо, на мой
взгляд...
Где
главное отличие?
Главное отличие в следующем. Существует два фундаментальных типа национализма. Это национализм государственной нации и национализм безгосударственной нации. И у них совершенно разные приоритеты, даже если они где-то совпадают в своей оценке нации, как такого единого организма, в своей склонности к авторитаризму и безусловному подчинению личности интересам нации. У них разные приоритеты. Если приоритет националистов государственной нации – это как обустроить свое уже существующее государство, то приоритет безгосударственных националистов, каковы мы были члены ООН, это как создать свое собственное государство. И эту разницу, кстати, очень понимали члены ООН, даже те, которые симпатизировали фашизму. Вот я приведу одну, я запасся цитатой. Представитель ООН в Риме, фашистской Италии, Евгений Анацкий, который был фанатом Муссолини, писал следующее. Немало украинских националистов охотно начали называть себя украинскими фашистами и искать поддержки у итальянских фашистов. Они не замечали, что между украинским национализмом и итальянским фашизмом лежит непроходимая пропасть, которую могут заполнить разве что время и упорный труд. Фашизм есть национализм нации государственной, враждебным любым ирредентам, готовый всех и вся принести в жертву культу своего уже созданного государства. Украинский национализм есть, наоборот, национализм нации негосударственной, который только что и живет ирредентизмом и готов принести всех и вся в жертву для разрушения культа тех государств, которые не дают ему жизнь. Ну, я напомню, что понятие ирредентизм происходит от названия итальянской организации «Италия Ирредента» и означает стремление к воссоединению в едином государстве нации, разделенной между разными государствами. И действительно, Анацкий подметил
Италия,
действительное
Италия
отличие.
Италия это ближе всех, потому что Италия, все-таки мы так думаем, ой, когда это было, когда был Гарибальди, когда было... А не так давно. Нет, оно молодое государство. И оно-то как раз наверняка... Здесь правильно пишете, что многие украинские националисты как раз на Италию-то и смотрели.
На Италию смотрели. И обратите внимание, что Анацкий как бы с сожалением говорит о том, что мы не можем быть подлинными фашистами. Но если мы будем трудиться, то, возможно, мы ими станем.
Угу.
И действительно, я хочу сказать, что для включения украинского национализма ауновского толка в сравнительный контекст больше подходит не термин фашизм, а я бы скорее назвал это усташизмом. Беря как пример хорватскую революционную организацию Усташа.
Угу.
Потому что вот это был революционный интегральный национализм созревших в условиях отсутствия собственного государства и стремящихся к созданию этого государства любыми средствами.
Они были больше похожи на усташей, да?
Они были больше похожи на усташей или усташей, я не уверен.
Ну, наверное, усташей все-таки.
Усташи. Мы привыкли, хорваты говорили, что усташей.
Да, мы привыкли так говорить.
Да.
Там не знаем, где у Павелича или Павелича ставить, где ударение.
Но вот как раз пример усташей показывает, что в определенных условиях подобный тип национализма действительно может превратиться в настоящий фашизм.
Да.
И мне кажется, что вот это независимое государство Хорватия, которое существовало с 1941 по 1945 год, оно может послужить хорошей моделью того, чем было бы украинское государство, если бы Гитлер разрешил его создать. Поэтому я
только
бы
в гораздо больших масштабах
высказал такую
своей
мысль, да, за которую меня, может быть, будут ругать в Украине, что спасибо Гитлеру, что он разогнал правительство Ярослава Стецько. Я согласен с профессором Ратгерского университета Александром Мотылем, который когда-то высказал такую мысль. Парадоксально, но репрессии в 1941 году это было лучшее, что могло случиться в ООН. потому что это уберегло ее от коллаборационистской судьбы хорватской Усташи, словацкой народной Глинковской партии и прочих коллаборационистов.
Александр, очень сейчас так мы точечно вот сделаем. Насколько, каковы были взаимоотношения с партизанами, с Красной Армией? Насколько спорят о том, насколько эффективно или вообще даже воевали украинские националисты с немцами? Потому что немцы все время докладывали, у нас от украинцев у нас нет никаких потерь. А потом я читал работу, в которой показывалось, что все больше и больше историки склонны увеличивать масштабы столкновений с немцами украинских национальных формирований, и все более серьезные части им противостояли. Это вот ретроспективно. Что было на самом деле, потому что вы знаете?
Ну да, если эти тенденции будут развиваться, то окажется, что Третий рейх был разгромлен украинской повстанческой армией. Конечно, это не так. Каковы были отношения с советскими партизанами и с советской армией? С советскими партизанами украинская повстанческая армия воевала. И первые вооруженные акции украинской повстанческой армии были направлены против советских партизан. С нацистами украинская повстанческая армия тоже воевала, воевала вполне реально. Были довольно масштабные бои и, безусловно, были жертвы с немецкой стороны. Но всегда руководство УПА и АУН Степана Бандеры, которое ими политически руководило, хотя сам Степан Бандера в это время пребывал в нацистском концлагере, считала врагом номер один Советский Союз. В 1943 году, когда развернулись боевые операции УПА, уже было вполне ясно, что нацистская Германия терпит поражение, что очень скоро она вынуждена была оставить территорию Украины. И из чисто прагматических соображений руководство украинской повстанческой армии считало, что не нужно расходовать людские ресурсы, нести потери в борьбе с нацистами, которые рано или поздно уйдут. Поэтому боевые акции носили или оборонительный характер, то есть УПА защищала те районы, которые были их базой, или же они пытались освободить тех, которых угоняли на работу в Германии, или просто захватить оружие и ресурсы. Угу. Наступательных акций они не вели. Борьба с Советским Союзом носила более принципиальный характер и более масштабный характер. А в 1944 году, когда нацисты все же с Украины, в том числе с Западной Украины, ушли, были заключены такие ситуационные тактические соглашения. Это уже не было стремление к союзу, как в 1941 году, потому что уже не было иллюзий. Да, не было иллюзий, что Гитлер поддержит создание украинского государства, и, соответственно, уже не было риторики, что мы, мол, готовы участвовать в создании нового порядка под руководством Гитлера. Но это было чисто прагматические соглашения с обеих сторон. Нацисты были заинтересованы в том, чтобы оставить в тылу у советской армии мощное вооруженное подполье. Националисты были заинтересованы в том, чтобы получить оружие от нацистов, получить поддержку, и чтобы нацисты не пытались подавить это движение. Поэтому в 1944 году антинацистская борьба была постепенно свернута.
Националисты реально рассчитывали действительно хотя бы попытаться создать независимое украинское государство при той волне советской армии идет, уже и ничего давать не собирается, конечно. И никаких изменений не собирается вносить в то, что было до войны. Действительно, или это была безнадежная борьба? По ощущениям.
Она была
что мы знаем о внутренних ощущениях? Тогда?
Трудно сказать. Я думаю, что у руководства ОУН и УПА был определенный расчет на то, что после окончания Второй мировой войны, а кто победит уже в 1944 году, скажем, было совершенно понятно, неизбежно возникнет вражда между западными союзниками и Советским Союзом. То есть ставка делалась на возникновение противоречий между ними. И первые послевоенные годы вроде бы эти надежды оправдывали, потому что возникла холодная война. И многие считали, что эта холодная война перерастет в горячую. Постепенно эти надежды развеивались, борьба становилась безнадежной, и такое ощущение нарастало. Но и нужно сказать, что многие повстанцы и многие националисты сознавали безнадежность этой борьбы, но они сознательно готовы были пожертвовать собой, считая, что пролитая ими кровь приведет к тому, что взойдут всходы когда в следующих поколениях, и их пример все-таки рано или поздно приведет к созданию украинского государства. То есть был и расчет, и была вот такая вот, я бы сказал, самоотверженность.
Есть любопытный период очень. Этот, скажем, апрель, май, июнь 1953 года. И было несколько документов Берии, которые относились к ситуации на Западной Украине, где Берия распоряжается ослабить давление на население, которое считалось заведомо пособниками. Это сыграло какую-то роль, потому что через некоторое время просто уже мы не можем говорить о каком-то ни было сопротивлении.
Мне кажется, это заметной роли не сыграло, потому что сопротивление исчезло после этого периода не вследствие тех или иных предложений Берии. Это был очень короткий период, вот эта бериевская попытка такой национальной либерализации.
Да.
И он не оставил глубокого следа. Просто к этому времени повстанческое движение уже было разгромлено физически. Угу. Что касается населения, то оно в массе своей, хотя оно вначале довольно массово поддерживало УПА, но оно просто не выдержало это напряжение. И большинство мирных людей попросту говорили, дайте нам нормально жить, даже при этой власти, не трогайте нас. И поэтому вот эта массовая поддержка УПА к этому времени улетучилась.
То есть именно было достаточно легко снять вот это напряжение и распорядиться, потому что все-таки госбезопасность лютовала, продолжала лютовать.
Ну, она и после этого некоторое время лютовала, хотя и не в таких масштабах. Но, в общем-то, мой тезис сводится к тому, что повстанческое движение было разгромлено главным образом физически, но нужно учитывать также и то, что большинство населения Западной Украины к середине 50-х годов, если не примирилось к советской власти, то, во всяком случае, искало просто способов жить при этой власти, нормально жить.
Последний вопрос. Буквально 30 секунд. Да, нет, или большое ли влияние оказывают вот эти идеи украинского национализма сейчас на политическую жизнь Украины?
Я бы не сказал. Те политические группы, которые существуют и пытаются копировать риторику, опыт, в определенной степени методы украинских националистов 20-30-х годов являются маргинальными и заметной роли в политической жизни современной Украины не играют. Иное дело, так сказать, миф ОУН-УПА, несколько идеализированные образы Степана Бандеры, Романа Шухевича, которые уже из реальных людей превратились в символы. Вот это, да, это играет довольно заметную роль.
Ну что же, Александр, большое вам спасибо. Я очень надеюсь, что это далеко не последняя наша передача. И как вы будете здесь, в Москве, мы с вами найдем тему, потому что уже сейчас, по ощущениям, многое осталось за рамками этой передачи. И вопросы, которые говорят о многих деталях и о многих исторических событиях и личностях, которые задают нам слушатели, они говорят о том, что нам надо будет обязательно продолжить.
С удовольствием.
Спасибо большое. Александр Зайцев и программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.